Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы показать, как небесное учение веры раскрывает необходимость своего нисхождения в наше человечество. То есть, почему появилась необходимость этого нового откровения, для каких именно конкретно людей оно было предназначено, и какое место оно вообще занимает, ну, в исторической системе откровений. На этот вопрос как бы очень много было сказано в таких книгах, допустим, как «Истинно-христианская религия», вот 14 глава. И постоянно говорилось во многих местах. Но очень интересные иногда бывают детали. Причем часто детали можно найти в такой книге, как «Духовный дневник». А детали, которые отсутствуют в книгах изданных. А не раз, например, вот я читал, допустим, какой-то номер в «Аркана Целестия», какое-то описание, особенно вот, когда он приводит примеры из мира духовного. И потом я шел к духовному дневнику и находил объяснение, которое высвечивало то, что там было сказано, в совершенно ином свете. Не то, чтобы это как бы что-то меняло в основном потоке, но это давало некий такой ракурс, который помогал гораздо глубже внутренне понять то, что было сказано в более общем плане. Тут даже, скажем, не так глубже, как в более в больших частностях понять то, что было сказано в той книге в общем. И вот тоже относится, скажем, к вопросу, почему возникла необходимость откровения, которое Господь дал нам именно через Сведенбурга. И почему был избран именно Сведенбург? Вот в духовном дневнике есть такой номер, собственно говоря, это несколько номеров, скажем, 5709-5710. И вот тут открывается очень интересный такой перспективный взгляд на то, где объясняется, почему именно небесное учение веры было дано именно тогда, когда оно было дано, именно тем, кем было дано, и кому именно оно предназначалось. Итак, там сказано, существуют два основания для истины в сознании человеческом. Одно из них – из слова. Другое же из природы, или же из истин природных. И основание из слова существует для общности небесной, или же для пребывающих во свете небесном. Основание же из природы для тех, кто пребывают в свете природном, или же для тех, кто утвердились против буквы слова, в неистинностях, или даже в ложностях, да так, что полностью утвердились в них. Ибо таковые уже не могут быть убеждаемы из слова. Но тем не менее, оба эти основания для истины обретаются в согласии одно с другим, что подтверждается рассмотрением определенных принадлежностей из слова. И так как научности закрыли разумение у человека, то они же могут его и открыть вновь. И оно открывается в пропорции, относительно того, насколько человек обретается во благе. И также было доказано, что все принадлежности небесные неизменно обретают свое основание в законах порядка природного в мире и в человеке. Так что основания эти закреплены неизменно, точно таковым же образом, каковым соотносятся принадлежности телесные и проявления их с принадлежностями внутреннейшими, относящимися к воле и к разумению. Но тем не менее, так как ложности у человека совершенно замкнули интеллектуальное начало его, и все представления у него основываются на принадлежностях природных, то также и по этой причине именно таковые принадлежности и должны быть основаниями для последних у тех, в ком господствуют ложные представления. Итак, согласно этому номеру, есть два основания в сознании у человека. Одно из них из слова, другое же из природы, или же из истин природных. И основание слова существует для общности небесной, или же для пребывающих во свете небесном. Основание же из природы для тех, кто пребывают в свете природном, или же для тех, кто утвердились против буквы слова в неистинностях или даже в ложностях, да так, что полностью утвердились в них, ибо таковые уже не могут быть убеждаемы из слова. То есть для основания порядка в сознании человеческом, согласно этому номеру, есть две базы. То есть первая база происходит для людей, которые в себе небесные пребывают в небесном свете. А наиболее последовательным проявлением таких людей были люди, принадлежавшие к древнейшей церкви. То есть у них сознание практически не пребывало в свете природном, а все, вплоть до самых последних начал, пребывало в свете небесном. Если вы вспомните, когда они видели, допустим, скажем, деревья, животных, камни, небо, землю, растения, то они мыслили не о них. То есть у них не было оснований, основанных на свете природном. А они мыслили в соответствии с тем просветлением, которое на них нисходило из света небесного Господнего, и которое называлось перцепцией. И для них вот их мышление было словом. То есть не то, что их, у них мышление формировалось из слова, а все их мышление было словом в чистейшем виде. Так сказать, причем не просто слово, а его смыслом внутренним. То же, что они изредка произносили, а говорили они именно вот такими мифологемами, поэтическими, скажем, монологами. Вот это было смыслом слова буквальным, которое за ним потом кто-то ходил, записывал в последние времена этой церкви. Потому что я думаю, что в первые времена они почти не говорили. Говорили принадлежащие к последним временам этой церкви, когда они уже меньше мыслили внутренне и более все-таки что-то произносили устами. И вот за ними это все было записано. И потом сохранилось уже в качестве написанного слова для употребления в церкви древней. И те в своем начале, когда оно прошло через все искушения и родилось, они тоже имели основанием своего сознания исключительно то, что произошло из света небесного. То есть внешнее основание для них было в этом написанном слове, вот в этих древних поэтических преданиях, а внутреннее это был тот небесный свет, который в их внутренних началах оживотворял вот эти начала внешние, уже заимствуемые из чужого, скажем, откровения, не своего собственного, но тем не менее. И вот про них и сказано, что эти, это слово существовало для общности небесной, пока они были этой самой общностью небесной. Но потом началось постепенно отрицание авторитета слова. Отрицание авторитета слова и постепенно его отвержение. И вот начиная с момента падения Древней Церкви и вплоть до Господнего пришествия, все наше человечество, вся история религии — это религия постепенного отрицания все более и более внутренних слоев слова, то есть отрицалось более внутреннее, давалось более внешнее, но все еще небесный свет. Но постепенно внешнего, небесного света становилось все меньше в каждом следующем слое. И когда пришло слово, например, к народу израильскому, то, что мы называем книгами Торы и пророков, то есть законы пророки, а все это уже базировалось исключительно на свете природно небесном. То есть оно не было, если вы помните о том, о чем мы говорили раньше, просветлено изнутри. А отрицание у народа израильского, оно тоже уже достигло уровня чисто природного. То есть они отрицали не какие-то внутренние сущности, с чего начинали, например, свое падение в Древней Церкви, а они отрицали чисто внешние проявления Божественного Слова. То есть, например, не хотели поклоняться внешнему имени сущего, а создавали себе золотого тельца. Не хотели следовать указаниям, как им надо себя вести во внешнем, куда идти, там, что делать, а хотели ходить своими путями. То есть даже отрицание в врожденном человечестве дошло до того, что отрицало не собственно свет небесный, а его проявление в свете природы. И все больше и больше люди начинали мыслить исключительно по понятиям света природного, на основании этих понятий, отрицая уже даже буквальный смысл слова. Когда пришел Господь и основалась христианская церковь, то изначально они пребывали именно вот в этом свете духовно-природном. И им было дано новое слово, потому что они не могли получить слово уже, которое было в свете небесно-природном. Они не могли дальше существовать по этому слову, потому что у них сознание уже не могло быть возвышено до небесного состояния, или, скажем, до духовно-небесного. И поэтому им было дано духовно-природное слово, которым, собственно, является Евангелие. Но в этом духовно-природном слове гораздо более обнаженными могли быть божественные истины, относящиеся к духовно-природному свету. Потому что раньше не было духовно-природного света, а небесные, чисто небесные истины, они адекватно не выражаются в духовных понятиях. Только вот с такими самыми отдаленными соответствиями. А вот истины духовно-природные, они уже были в состоянии быть выраженными такими более рационально-природными соответствиями и понятиями. Когда же произошло новое падение, то люди стали уже настолько внешними, они изобрели вот науку, чего не было у древних. И они получили возможность отрицать любые слова, то есть и слова не только небесного, то есть отдаленного смысла, но и слова такого более логически наставительного характера, вот этого вот дедуктивно-поучительного. И именно на основании своей ненависти к его смыслу буквальному, основанной на мышлении, заимствованного из истин мира природного. Опять же, истины мира природного являются отражением реальности. То есть нельзя сказать, что они полная фикция. Вот все, что мы видим, камни, растения, небо, земля, планеты, космос, все это эманации в последних началах порядка абсолютной реальности, которая есть Бог от вечности. Но эти эманации настолько далеки от своего источника и настолько конкретны, что в них наличие вот этого их как бы основы, их бытия почти не прослеживается, если глядеть на них в их собственном, то есть природном свете, рационального человеческого разумения. И они являются выражением вот этой абсолютной реальности, потому что то, что мы видим там вот все вокруг, это все-таки выражение реальности. Другой вопрос, что то, как мы эту реальность воспринимаем, с ее собственной сутью не имеет никакого, ничего общего. Потому что мы не видим предметы, мы не видим мира природного даже таким, как он есть сам в себе, то есть в своей божественной сути, выражением частичным которого он является. Но тем не менее это реальность, пусть и самые нижние ее слои, пусть духовная реальность принципиально более реальна, чем природная реальность, но и природная реальность является отражением реальности. Она не есть отражением некой фикции. Но просто так, как наше сознание, пребывающее в свете природном, может воспринимать только эту реальность, поэтому она нам кажется абсолютной и единственной существующей реальностью. Вот всем людям, чье сознание основано на истинах, получаемых с помощью света чисто природного. Но, тем не менее, так как она основана все же на эманациях реальности, а не заблуждения, то как бы мы ни просматривали вот это вот, то есть она может служить основой для возвращения обратно к более высшей или же к более духовной реальности. Вот это очень важно понять, вот это в этом номере зафиксировано. То есть истины природные, даже научные, хотя они могут уводить сознание человека от истин духовных и от духовной реальности, они тем не менее не являются чем-то дьявольским и сатанинским в себе. И более того, Господним провидением они могут быть использованы для возвращения сознания человеческого в то состояние, в котором он опять может быть включен вот в этот общий духовный порядок Вселенной. Только возвращение это будет происходить другим путем, чем оно происходило для людей, обретавшихся в свое время в свете небесном, и которых вот в этой цитате называют небесным сообществом. Из этого же также можно увидеть, почему, собственно, как бы, как минимум 100 тысяч лет Господь не давал человечеству ни научности, ни технической цивилизации. И что более того, все это совершенно не нужно для формирования человечности в человеке. Вот современные люди, современная цивилизация, особенно люди образованные, они с пренебрежением глядят на наших предков, называют их чуть ли не дикими обезьянами, что вот они типа не знали физики, что они не знали литературы, они не знали возвышенных философских систем. Вот это выражается в том, что, допустим, называют дикарями. Вот встречают там, когда встречали вот этих вот индейцев, или жителей там Танзании, или австралийских аборигенов, то их вообще считали не за людей, а за животных, которых можно было убивать, преследовать. Почему? Потому что мы люди, вот мы люди цивилизации, а они дикари, которых мы еще в людей должны превратить. Вот в этом заключается высочайшее заблуждение. Потому что абориген Австралии в рамках существующего у него вот его собственного слова, заключающегося вот в этих устных историях, легендах, он для вечности становился не меньшим, а в общем-то даже и большим человеком, чем европеец со всеми его хваленными науками, философиями и так далее. То есть вот это важно понять, что для создания человеческого образа все вот эти изыски цивилизации, они являются не только не подпоркой, но они являются помехой. Другой вопрос, что попытка, вот сейчас есть такие опрощенцы, ну всякие, начиная, допустим, от этих ивановцев и кончая от там исповедников каких-нибудь там экзотических систем образования, что вот детей нам не надо учить, давайте пусть дети растут как цветы, не будем их отдавать в школу, вот пусть они как раньше, и из них вырастут такие же люди, как и вырастали раньше, из людей небесного сообщества. Даже в новой церкви есть такой тренд. То есть людей, которые думают, что если они будут ходить босиком, питаться вегетарианской пищей и не отдавать детей в школу, то они снова вернутся к состоянию небесной церкви. Вот это вот мы не раз обсуждали, что нельзя дважды войти в одну и ту же воду, что наша генетика, наша... А под словом генетика, я когда говорю, я имею в виду духовные вот эти вот структуры органические, она настолько изменена, что мы можем превратиться в животных, если отринем свою цивилизованность, но никак не в людей небесного сообщества, и даже в что-то худшее, чем животные. То есть к добру или к худу, а мы уже вынуждены идти четко определенным путем цивилизации. И только посредством этого пути мы можем опять вернуться к тому состоянию, которое можно назвать божественной церковью у нас, или же духовно-природным. И вот тут это четко отражено, что для людей, которые пребывают в свете природном, а мы относимся именно к этим людям, основание духовное, возвращение божественного порядка, возможно только в том случае, если она относится, основывается на истинных природных, то есть посредством научности. И то, что было раньше, то есть вот раньше было как бы благодать, человеческое сознание формировалось в рамках, скажем, тех вот, что тогда у них было? У них было божественное слово, вот этой древней церкви. Или, допустим, даже божественное слово израильской церкви. И в этих рамках формировалась совершенно такая же человечность. Почему? Она основана на чем? На исполнении заповеди. То есть какая разница, то ли этот человек, допустим, там, абориген Австралии, то ли он современный научный работник, то ли он, допустим, некий человек будущего, живущий в совершенно синтетическом мире вот фантастики, все равно. Кража есть кража. То ли он украл у своего соседа кремниевый нож или шкуру, то ли он стибрил научный прибор с кафедры, то ли он ограбил полстраны там в качестве приватизации, то ли он на научной какой-нибудь космической станции украл у кого-нибудь какую-нибудь супер-пупер научную технологию. То есть меняются обстоятельства, но суть остается той же. Или человек крадет, или он не крадет. И опять же, если он не крадет, то исходя из каких резонов он не крадет? Из заботы об своей мирской репутации? Или же от понимания, что это есть духовный грех перед Всевышним Творцом Вселенной? И то же самое можно сказать относительно всех остальных вот этих вот параметров формирования человечества. Прелюбодеяние, оно остается прелюбодеянием и у аборигена Австралии, и в современной научной среде философской, и даже вот в этих будущих, скажем, фантастических коммунарах будущего. И для того, чтобы человека избавить от вот этих вот грехов, то есть страсти к воровству, страсти к лжи, страсти к прелюбодеянию, страсти к подчинению себе своих ближних, ненависти, злобы, вовсе не нужна вся эта современная развитая цивилизация. И более того, она его как раз отвлекает от вот этих вот простых человеческих истин, которым формируется его человечность. И до тех пор, пока человечеству нашему хватало вот этих простых инструментов превращения его в достойного обитателя вечности, и не было необходимости ни в чем ином, вот в этой цивилизованности, развитости и так далее. Но потом, когда появился вот этот агрессивный тип людей, так сказать, научников, а научники, они агрессивны, это особенно четко видно в наше время, но это прослеживалось уже с самого их момента появления. То есть научники, они сразу же становились атеистами, потому что на основании своих, так сказать, просветленных, как им казалось, рациональных представлений, они начинали с презрением взирать на божественное слово, говорить, что это ерунда, что это ничего не стоит. Соответственно, они сначала выходили из церкви, то есть они становились верующими вообще, какими-нибудь там деистами, агностиками, а потом превращались в атеистов. И вот став атеистами, они хотели весь мир обратить в свой атеизм. Вот если проследить историю 19 века, даже начиная с 17-го, с 18-го, атеисты начинают агрессивно атаковать религиозное сознание. Они хотят не только изменить сознание людей, делая это с помощью всякого рода энциклопедий, всякого рода просветительских книжек. Они хотят изменить даже общественный строй и на государственном уровне превращать людей в атеистов. Вот что произошло, например, у нас в России, когда она превратилась в Советский Союз. И на что стремительно, в каком направлении идут все современные западные, так называемые, демократические страны. То есть атеисты начинают в них забирать все большую и большую власть, и они стремятся насильственным, государственным путем уничтожать в людях всякие религиозные представления и приводить их, как они думают, на просветленно-научно-философские основы сознания. Вот это вот либеральный стиль мышления. И начиная с момента появления вот такой когорты атакующих простых людей, которые в простоте своей пребывали в слове, потерялась возможность для нашего человечества. То есть мы знаем, что человечество – это не отдельные люди, а это единый организм. И если раковая опухоль начинается, допустим, на ноге или на руке, то рано или поздно страдает все тело. Может быть, не сразу, может быть, не через месяц, может быть, не через два. Но это меняет радикальнейшим образом всю генетическую подоплеку существования организма. Иногда бывает, возможно, отсечь орган с раком, как, например, вырезают там место, где началась раковая опухоль. Но если метастазы дошли слишком далеко, это уже бесполезно. Скажем, нельзя вырезать 90% организма, потому что оставшиеся 10% все равно будет нежизнеспособны. Нужно радикальное исцеление. И вот наше человечество фактически сейчас поражено вот этой вот раковой опухолью научности, которая пустила метастазы практически везде, которая забирается уже в самые отдаленные, скоро уже этих, аборигенов Австралии. Засадят в школу и заставят учить основы научного атеизма. Это, к сожалению, действительно не смешно. И вот единственным спасением в такой ситуации является вернуть людей через те же принципы, через которые они были приведены к гибели. То есть через использование вот этих вот научностей. Но использование, конечно, не настолько прямое и однозначное. То есть, используя в них то, что они отражают реальность божественную в последних ее началах. Пусть и в последних ее началах, то есть на уровне мира природного. Но все равно они каким-то образом именно отражают последние основы реальности божественной. И вот это может быть использовано для возвращения и спасения человечества теми же методами, какими оно было приведено к гибели. То есть в данном случае, как бы змеиный яд, который губит, он же может превращаться и в противоядие. Вот известно, что сыворотки делают часто на основе именно змеиного яда. Итак, когда появилась разновидность тех, кто пребывают в свете природном, или же для тех, кто утвердились против буквы слова в неистинностях или даже в ложностях, да так, что подлинно утвердились в них, именно для них появилась необходимость основания божественного порядка в них совершенно иным образом, чем это делалось раньше. Ибо, почему? Ибо таковые уже не могут быть убеждаемы слова. Вот в чем как бы главная заковырка с научниками. Они отрицают слово. Они отрицают ту веру в божественность, то есть в абсолютность, которую они насевают. То есть они превращаются в атеистов. И они отрицают стиль жизни, основанный на заповедях слова. То есть все атеисты рано или поздно становятся, если только закон и боязнь репутации этому не препятствуют, прелюбодеями, ворами, лжецами, особенно когда это им выгодно, когда в них разрушается то природное добро, которое они унаследовали от предков своих. И вот особенно прелюбодеяние, то есть вот это вообще сейчас стало ну, хитом сезона на нашей планете. Все его проповедуют, все его вталкивают, все его усиленно проталкивают. Почему? Потому что супружественность соответствует самым внутренним, небесным основам религиозности. И именно поэтому это подвергается первой атаке. Потом, когда это утвердится, дьявол подберет свое. Он ведет и повальное воровство, и повальную лживость, и повальное задавливание своего ближнего, повальную ненависть, повальную злобу, повальную жестокость. Но самое главное, то есть надо повалить вот этот основной столб, на котором в сознании человека стоит все остальное. Даже человека природного, который уже не религиозный, но унаследовал природное добро от своих предков. То есть именно супружественность, стремление к семье, стремление к порядку, которое начинается от семьи, потом распространяется на сообщество, потом на государство, на котором стоит вся социально-нравственная и моральная основа человеческих сообществ. И вот по этой причине, опять же повторюсь, возникла необходимость восстановить порядок и возможность восстановить порядок уже только через них. Опять же, по той же причине, по которой я говорил, что именно вот такие наиболее оголтелые научники пребывают вот в этих, полнее всех вот этих природных истинах. И именно через них наше человечество, вот как это не выглядит парадоксально, может быть в конечном счете, если это еще возможно, снова развернуто и приведено обратно вот в эти основы божественного порядка. Как об этом далее в следующем номере говорит небесное учение веры, слово есть уже само по себе основанием, но лишь для тех, кто живут во благе и исповедует слово святым и божественным, но не для тех, кто обуреваемы сомнениями относительно него. Как по поводу различного рода принадлежности в его смысле буквальном, или же из-за стиля, или же из различных вещей там, представляющимся им ничтожными, или же по каким-либо иным аналогичным резонам. Для таковых слова в том виде, в каком оно пребывает в смысле внутреннем, или же в своих внутренних началах, должно быть открыто посредством даже истин природных, противоречиво, посредством которых противоречивости понимания рассеиваемы бывают. То есть слово для них не может отныне открываться смыслом его буквальным. Вот этим. Тора, закон, Евангелие. И для них, чтобы они были сохранены, чтобы все человечество наше было сохранено, слово снова должно быть открыться. Но оно должно быть открытым посредством истин природных. Ибо для таких людей никакое другое уже не действует. Может возникнуть вопрос, а зачем, собственно, они в принципе нужны? Почему не может работать старый механизм? Вот есть же люди, например, совершенно с таким мифологическим сознанием, которые могут читать вот слово Ветхого и Нового Заветов, ну те же, допустим, скажем, так называемые современные христиане. Вот есть католики, православные, баптисты и так далее, которые пребывают, ну, кажется, внешне совершенно в тех же мифологемных стилях сознания, в каких были их предки, допустим, 300, 400, 500, 1000 лет назад. Так вот, если мы внимательно понаблюдаем современные религиозные конфессии, вот эти христианские, мы совершенно четко увидим, что у них сознание радикальнейшим образом отличается от сознания их предков. При всей кажущейся внешней мифологичности этого сознания, это псевдомифологичность, это извращенная научность, потому что мифологичность и научность между собой не уживаются. Человек может быть или в мифологичности, или в научности, но у них сознание уже едет по накатанным рельсам научности, но в рамках вот этой мифологичности, которая в себе антинаучна в принципе, так как оно основано не на истинах природных, а оно основано на соответствиях, которые между собой часто не согласуются рационально или логически. И именно поэтому, если мы пойдем и посмотрим людей, приверженцев вот этих всех культов, мы обнаружим, что, во-первых, они в основном остались в странах необразованных. То есть в Европе, которая совершенно поражена образованием, людей, исповедующих себя вообще в какой бы то ни было религии, не больше 10%. А из них реально вот так вот погруженных вот в эти, скажем, представления мифологемные, я думаю, процента 2-3 найдется. То есть они в основном в каких странах сосредоточены? Вот в бедных и необразованных, соответственно, мусульманство, Россия. Уже в Японии вы такого не найдете. В Китае уже тоже практически такого не найдете. То есть вот в самых, так сказать, как бы медвежьих углах, в отстойниках нашей цивилизации они остались. И если мы всмотримся, если мы с ними поговорим, если мы их проанализируем, у них рационального как такового вообще не присутствует. То есть они исполнены не религиозностями, из того слова, которого они исповедуют, а дикими религиозными побасенками, потому что мифами их не звать нельзя, именно побасенками. Хоть и отталкивающимися от смысла буквы вот этого слова, что у них осталось, но которое слово с их сознанием совершенно не соединяет. Почему? Вспомните, о чем мы говорили в прошлый раз. Что после страшного суда развеялись, ушли первые небеса и первая земля. То есть духовное сообщество и состояние, связанные с природно-духовным и с духовно-природным. То есть что такое первая земля? Это природно-духовное. А что такое первое небо? Это духовно-природное. Они развеялись, те, что были связаны именно с мифологемным смыслом старого слова. То есть закон, пророки, Евангелие. И появились новые небеса, которые основаны на совершенно других основаниях. Основаниях, связанных с истинными природными, заимствуемыми из вот этой вот реальности, обретающейся в свете природном человеческого сознания. И то, чего хватало до появления вот этого состояния научности, как метастаза раковая, поразившая все наше человечество. Сейчас, вернее, вот тогда уже, в 17 веке, хватать перестало, система перестала работать. Ведь первые небеса и первая земля были развеяны отнюдь не Господом, хотя это и представлялось. Наоборот, Господь пришел, чтобы их просветлить, вот это Господне просвещение. А оно было рассеяно адскими духами, которые пришли, вот как, знаете, есть такое, что мухи откладывают опарыши, и опарыши выедают в человеке мертвую плоть. Вот так люди в условиях войны спасались от гангрены. Они рану с гангреной, гангренозными тканями подставляли мухам, мухи откладывали личинки, и личинки съедали все мертвые ткани, но не трогали здоровые. И делали это совершеннее, чем любой хирург может сделать. И вот точно так же произошло во время страшного суда. То есть Господь как бы снял свою защиту, налетели вот эти мухи, дьявольские духи, и сожрали все мертвое. Но этим мертвым именно оказались вот старая земля и старое небо, первое небо. И вместо них Господь вот начинает сейчас наращивать новую плоть. Вот произошла регенерация, вот в чисто медицинском смысле. Выели вот эти ткани пораженные, и на их месте начали нарастать новые. Центром этой регенерации, как бы вот этим кристаллизирующим центром, оказалось сознание Сведенбурга. На тот момент наиболее совершенно построенное из истин природных, то есть пребывающих в рационально-природном свете. Может возникнуть сомнение, ну как же так, ведь неужели Сведенбург был самым выдающимся ученым своего времени? Вот в том-то и дело, что в частностях, возможно, он не был самым выдающимся. То есть, допустим, Ньютон был более талантлив в физике. Допустим, Лок, Лейбниц были более талантливы его в философии. Допустим, его соотечественник Линней был более талантлив в ботанике, там, в биологии, какие-то кто-то более в анатомии был талантлив. Но в нем, в сознании, универсально все научности собрались в тот единый комплекс, в своих общих общностях, в которых они могли быть наиболее совершенно использованы во всей своей полноте. И это, опять же говорю, произошло потому, что для людей того времени, начиная с того времени и дальше уже к нашим, слово в том своем виде, в каком оно пребывает в смысле внутреннем или же в своих внутренних началах, должно быть открыто посредством даже истин природных, и которыми противоречивости понимания рассеиваемы бывают. То есть для них слово в своем смысле внутреннем отныне уже не могло быть открыто посредством смысла буквального. Вот почему я еще раз говорю, я говорил, почему для современных вот постхристианских сообществ слово не открывается в своем смысле внутреннем, только в своем смысле внешнем. А вот именно потому, что после рассеяния первых небес и первой земли это стало невозможно, порядок нарушен. А для них слово открывается только в своем смысле буквы и на нем же заканчивается. А так как человечество может существовать только в соединении с небесами, то есть когда в слове посредством смысла буквально открывается смысл внутренний, то именно по этой причине, отныне, вот начиная с этого момента, Господь должен был начать работать совершенно другим образом. И вот для этого был создан такой человек, как Сваденборг, его сознание. И оно было избрано той кристаллизирующей точкой, с которой началось распространяться совершенно новое божественное, открываться в своих внутренних началах новое божественное слово совершенно иным, прежде невиданным образом. То есть посредством истинных природных. Раскрытие такое становится возможным. Вот почему оно вообще возможно? Опять же, потому что, о чем я уже говорил, что оба эти основания для истин обретаются в согласии одно с другим, что подтверждается рассмотрением определенных принадлежностей слов. И так как научности закрыли разумение у человека, то они же могут его и открыть вновь. И оно открывается в пропорции относительно того, насколько человек обретается во благе. И у таковых людей, так как ложности у человека совершенно замкнули интеллектуальное начало его, и все представления у него основываются на принадлежностях природных, то также и по этой причине именно таковые принадлежности и должны быть основаниями для последних у тех, в ком господствуют эти самые ложные представления. То есть в данном случае как бы то, что погубило, то и спасает. Господствующее ложное представление, которое тем не менее отталкивается от какой-то реальности, то есть реальности природной, могут быть использованы для восстановления порядка. Далее, в этом номере из духовного дневника, в этом месте, раскрывается механизм того, каковым образом, используя эти природные начала у человека, то есть научности, можно положить основание для небесного порядка, согласное со внутренним смыслом божественного слова. Итак, каким образом основание из слова согласуется с основанием из истин природных, это было продемонстрировано на двух примерах. Как, допустим, если кто-либо настроил себя против божественного начала, на том основании, что он видит добрых в убогом состоянии и в бедности, в то время как злые бывают почитаемы и богаты, и что таковые стяжаемы бывают посредством происков в этом случае истина природная также утверждается на слове, ибо все, относящееся к почету и богатству в мире, не есть на самом деле подлинным приобретением или же настоящим благословением, по причинам, что они, во-первых, соблазняют и уводят человека от небес, и, во-вторых, то, что они временны и, соответственно, совершенное ничто в жизни человеческой по отношению к вечности. И, соответственно, они сравнительно совершенно не обладают бытием в себе, тогда как то, что обеспечивает Господь, есть вечным и есть тем посредием, которое ведет человека к вечному, тогда как почет и богатство отнюдь не есть таковым посредием. Второй же пример в том, что есть полагающие, что нет никакой жизни после смерти, и что человек умирает как животное, и считающие, что в человеке не больше ума, чем у животных, исключая то только, что человек может говорить и что животные думают не хуже человека, и способны к умозаключениям, и во многих отношениях гораздо более искусны и разумны, чем человек, и многое тому подобное. Но научное понимание учит тому, что у человека есть как внутреннее, так и внешнее начало, и что его внутреннее начало могут быть возвышены к Богу, и таковым образом размышлять о Боге, и о том, что относится к небесам, что в себе есть неисчислимо, а также, что они могут быть проникнуты принадлежностями божественными и таковым образом быть сочетаемы с божественным началом, которое в себе вечно. И то, что может быть сочетаемо с божественным началом, то не в состоянии быть подверженным смерти. Таковые научности сочетаемы со словом или же с тем в нем, что существует жизнь после смерти, что человек имеет внутреннее и внешнее начало, что внутреннее начало у него могут быть возвышаемы к Богу, могут постигать относящиеся к небесам, каковое есть истинами, раскрываемыми в слове. В этом месте, на этих примерах, что видно, вот если их рассмотреть? То есть сначала появляются научности, которые утверждают человека против истин слова. Например, вот из света природного он заимствует, настраивается против смысла буквального слова и начинает отрицать то, что там сказано. То есть, что человек живет после смерти. Отрицая то, что человек живет после смерти, он, соответственно, начинает верить, что все материальные принадлежности жизни человеческой являются абсолютными благами. То есть, что богатство, почет, там, уважение, наслаждение чистотелесное. И, соответственно, этому настраивается против всего, что в слове сказано относительно незаконных методов, то есть недуховных приобретений богатств, то есть воровства, там, незаконных методов приобретения удовольствий, типа прелюбодеяния и так далее. То есть вот научности его увели от этого всего. Тут, кстати, это представлено в обратном порядке. Сначала дается вот первое, а потом второе. А если рассматривать, то мы идем в обратном порядке. Сначала человек утверждается против вечной жизни, потом он начинает верить, что раз вечной жизни нет, то значит все удовольствия телесные и плотские – это и есть, скажем, единственное и подлинное благословение. И настраивается уже против того, что слово говорит о необходимости вести определенный стиль жизни. И как он может быть выведен из этого состояния? Посредством научности человек приходит сначала к осознанию того, что наша сознательная жизнь не кончается вместе со смертью тела. То есть, как это ни забавно, но последовательное занятие науками, связанными с космологией, вот многие врачи, которые занимаются чисто науками, они начинают наконец видеть, что жизнь – это нечто стоящее за природными биологическими структурами. Многие физики начинают через космогонию видеть, что Вселенная не может существовать сама по себе чисто от материальных начал. Например, есть такой второй закон термодинамики, который совершенно отрицает то, что во Вселенной могут проходить процессы от простого к сложному. То есть процессы от простого к сложному противоречат самим физическим основам реальности. Соответственно, все эти рассуждения об эволюции и т.д. оказываются противоречащим самим основам материи. Тогда что? Есть два выхода. Первый выход – продолжать упорствовать в заблуждении. Приходят ученые, которые начинают, псевдоученые, сложными рассуждениями доказывать, что вот возможно какие-то, что невозможно, так сказать, вообще флуктуация развития от простого к сложному, но возможны частные флуктуации, которые в одном ограниченном месте приводят к такому развитию, и потом это развитие начинает самоподдерживаться, что в общем-то дикость. Но просто если человек упорствует в своем заблуждении, он начинает переставать быть научным человеком. То есть он начинает порождать псевдонаучные мифы. Потому что вот эта гипотеза, опровергающая второй закон термодинамики, является совершенно антинаучной. Ни один серьезный ученый ее серьезно рассматривать не будет. Ее придумывает только человек, которому нужно оправдать невозможное по чисто идеологическим, не имеющим ничего общего с научными причинами. Именно поэтому все выдающиеся ученые, начиная, допустим, от Эйнштейна и кончая Гейзенбергом, рано или поздно приходили к мысли о том, что Вселенная не исчерпывается единственной материальной реальностью. Гейзенберг, человек, совершенно лишенный каких бы то ни было связей с религией, с христианством и так далее, в конечном счете у себя в университете начал преподавать курс естественной теологии. То есть теологии, которую он выводил из физики, из квантовой механики. И когда вот это вот, и любой серьезный ученый рано или поздно переставал быть вот этим примитивным материалистом-атеистом. Если ученый не прекращал под конец, когда он уже развился как ученый, быть таковым, он переставал быть серьезным ученым. Но я не говорю, конечно, о тех, которые называются учеными и которые славны только тем, что они кропают диссертации. То есть такие люди на самом деле не занимаются наукой ради науки. Они занимаются науками ради материальных благ, то есть стяжания диссертации, стяжания там, успеха, репутации, в конечном счете зарплаты, денег и так далее. И таких людей нельзя назвать учеными, потому что наука не внутри их, наука для них только инструмент. Они никогда не одержимы любовью к истине ради истины и желанием постичь реальность такой, как она есть. Они одержимы только желанием что-то приобрести за счет, так сказать, репутации ученого. Но настоящий подлинный ученый, исследующий по истинам природным, рано или поздно перестает быть чистым вот таким природным атеистом. И вот тогда Господь в таком ученом может начать работать и приводить его к определенным выводам. Вот в легкой форме то же самое произошло со Сведенборгом. Вот он поэтому описывает на своем опыте. То есть, когда человек видит, что есть вот внешнее, то есть природное, и есть некое внутреннее, которое он научными методами постичь не может. Вот как Гейзенберг, например, пришел, как Эйнштейн пришел в свое время. И что этот человек начинает делать? Он начинает уже делать соответствующие выводы. То есть, если есть нечто внутреннее над внешним, то, соответственно, есть и основа Вселенной, как ее ни назови, Бог, там общий принцип и так далее. И тогда он делает вывод, что если человек, вот почему животные при всей своей, так сказать, иногда искусности, они не могут и не поднимаются к размышлениям. То есть животные не занимаются науками природными, ни физикой, ни биологией, тем более не такими общими рассуждениями, как космология. И вот он видит, что вот в этом разница у человека, что человек может свое внутреннее возвышать до высших рациональных постижений. И, соответственно, где-то вот в этом соединяться с самим Творцом Вселенной. И в этом человек начинает приходить к тому же, о чем ему говорит буквальный смысл Священного Писания, что есть Бог, Творец Вселенной. Вот тот же Гейзенберг это увидел из своих занятий физикой. Хотя в свое время он как бы отверг всю религиозность, ну, для того, чтобы заняться науками. То есть войти вот чисто вот в этот природный свет. И потом он уже начинает думать, что если человек живет в вечности, соответственно, все вот эти временные приобретения, потому что совершенно очевидно, вся его слава ничего не стоит, она проходит вместе с его земным существованием. Все эти богатства, все эти телесные удовольствия, они не только ничего не дают человеку, но и отвлекают его от чего-то, что поднимает, возвышает его сознание и приобщает его к вечности. И вот так научными истинами он приходит к необходимости отвержения телесного и сосредоточения на чем-то внутреннем, хотя он еще не понимает, чем это внутреннее. И что ему может дать только божественное слово в ее буквальном смысле. Но Гейзенберг, я опять же подчеркиваю, так и не вернулся обратно, так сказать, к примитивному христианству. Он не стал снова исповедовать вот этот вот, допустим, католичество, протестантизм, там, православие или что-нибудь еще. Бывают ученые, которые через это проходят, которые начинают метаться, которые входят в традиционные религии. И там они видят, что они или должны перестать быть учеными и стать вот этими религиозниками, или уйти из этой религии, потому что они не совмещаются их, насквозь рациональное ученое мышление с этими примитивными басенками, основанные на буквальном смысле слова, которые они там находят. И такие примеры тоже бывали. И вот они ищут, и что они находят? Они находят слово, основанное на истинах природных, даже в своем буквальном смысле. Но опять же подчеркну, почему одни из людей через научности и истины приходят в результате к религиозному пониманию, а другие так никогда и не приходят. А потому, что человек посредством научности может приблизиться к восстановлению в себе божественного порядка, только если он имеет внутреннее наитие уже в себе, исходящее от жизни в благе. Как было сказано выше, и так как научности закрыли разумение человека, то они же могут его и открыть вновь, и оно открывается в пропорции относительно того, насколько человек обретается во благе. Вот почему искатель диссертации, хотя он вроде иногда бывает в своих научных, скажем так, квалификации даже повыше человека, который истину, ищет истину ради истины, потому что и который не увлекается материальными благами, то есть написанием диссертации, приобретением должности, получением повышенного оклада, потому что в нем нет внутреннего блага, у него нет вот этого самого главного, с чего начинается благолюбие, любви к истине ради самой истины. Он любит истины только ради природных своих удовольствий, то есть в нем нет блага. Вот с чего начинается благо у человека? С того, что он взыскует истины превыше себя самого. Если в нем этого нет, ему ничего не может помочь. Никакие самые высшие научные познания, потому что мы знаем примеры людей, очень профессионально владеющих научными знаниями, но при этом и так и оставшимся атеистами и в конечном счете превратившихся в научных, хорошо образованных негодяев, подлецов, которые часто сохраняли внешний облик благообразный природного добра только потому, что они беспокоились о своей репутации. Они беспокоились, что они могут потерять все нажитое именно из-за того, что потеряют свою репутацию. Но если это не вредило их репутации, а помогало для приобретения благ, то они совершали эти вещи вне зависимости от того, скажем так, какими бы возвышенными научными познаниями они не обладали. Это, кстати, в научных кругах тоже достаточно распространенный тип умного, образованного, такого искусного подлеца и негодяя. Ловкого карьериста, никогда не останавливающийся перед тем, чтобы задавить окружающих. Вот в этих научно-исследовательских институтах это просто как, ну, серпентарии какие-то часто. Причем не обязательно это какие-нибудь прохиндеи. Это у нас, возможно, были там хлопать с села, которого поставили, и который там задницей себе сделал диссертацию и пролез наверх. В настоящих научных учреждениях, в хороших таких приличных университетах, типа, допустим, западных, там, Принстона, Кембриджа, такое было невозможно. Там человек тупой в своей основной специальности не мог пройти. Там проходили люди исключительно научно образованные, но при этом обладающие, ну, полным отсутствием совести. И вот они делали карьеру, они поднимались наверх, они диктовали в конечном счете дальнейшее научное развитие этого учреждения. То есть, опять же, для того, чтобы человек научностями вернулся к внутренностям божественного слова, в нем должно зачаться вот это вот благо, которое ведет его через добро природное, к тому, что Господь из благолюбия может наидствовать его внутренне и располагать затем все его научности в последнее начало для принятия внутреннего раскрытия своего, раскрытия своего внутреннего божественного слова. И именно такой личностью оказался Сведенборг. То есть вся его жизнь – это как бы борьба, когда искушения стремились задавить в нем эту вот совесть, и которые в нем уничтожили практически всякую религию здесь под конец, кроме внутреннего расположения ко благу, то есть желания знать истину ради самой истины и нежелания жить за счет других, делать карьеру за счет совершения подлости, то есть не смогли вытравить из него любовь к ближним. И именно поэтому вот в нем сложилось такой как бы уникальный комплекс, посредством которого Господь смог наидствовать изнутри и раскрыть внутреннее начало своего божественного слова посредством истин научных и природных, которые сознание Сведенборга накопило за всю его жизнь. И именно поэтому далее в этом номере следует такая фраза, которая как-то не очень вроде бы вяжется с предыдущим контекстом. Вкратце, ничто не может быть основано на научностях, если только оно прежде не было основано на слове. Это должно быть преувалирующим, ибо все остальное есть лишь подтверждением из наук человеческих. То есть, хоть научности и могут быть использованы для возвращения человека в этом порядке, но они должны быть преобразованы предшествующим по порядку наитием божественного начала из блага жизни. Потому что слово в себе – это есть, как мы уже не раз об этом говорили раньше, божественная человечность Господа, которая пребывает в сознании всякого живущего человека, по которому человек становится человеком. Она есть во всех, и в атеистах, и в научниках, и в дикарях, но она не всегда может проявиться и раскрыться в человеке. И если она не проявилась и не раскрылась, то человек не приобщается к вечности, не превращается в ангела Господнего Царства, а уходит, так сказать, в отбраковку, то есть превращается в недочеловека, в демона ада. И в Сведенборге это раскрытие произошло в всей своей полноте, то есть божественная человечность Господа раскрылась по соответствиям в органических формах его сознания, которые для нас воплотились в его книге, оставленные для нас, в каждой из которых, в все от первой до последней буквы есть божественное слово, которое имеет как свой смысл внешний, это вот научности ученого 18 столетия, так и свой смысл внутренний. Вот эту вот божественную человечность Господа, которая пребывает не в книгах, а в сознании у человека, читающего эти книги, и которая раскрывается в этом человеке по мере того, как человек, и в пропорции в согласии с тем, как человек входит во внутренности блага, присущего божественной человечности Господа. То есть научается бороться с грехами, со злами жизни в себе, как со злами против Господа. И лелеет в себе постоянно вот эту вот любовь к истине ради истины, которая постепенно в него превращается в любовь к благу жизни, в согласии с предписаниями Божественного Слова. И именно так возникает в людях, которые начинают с состояния пребывания исключительно в свете природном, вот это новое божественное слово во всей полноте своей, которым человечество ныне непосредственно связано с Господом от вечности через первые, потом вторые, третьи небеса, и только посредством которых все остальные религии, культы и учения в мире связаны с этой божественной человечностью Господа, которая пребывает только на небесах. То есть, хоть она вроде обретается в каждом человеке, но пребывает она на небесах. И для того, чтобы она вошла в последнее начало у человека, оно должно пройти через все небеса, первое, потом через первую вот эту вот новую землю, которая есть новая церковь, как в том мире, так и в том этом. И только потом она уже может войти в сознание и православных нынешних, и католиков нынешних, и баптистов, там, и протестантов, и буддистов, и мусульман, вплоть до самых этих аборигенов Австралии. Потому что отныне божественное слово в нашем человечестве открывается исключительно посредством соответствий, связанных с истинами научными, заимствуемые из природного порядка Вселенной. И это новое слово, это слово во всей полноте своей, невзирая на то, что смысл буквальный представляется нам всего лишь набором научностей, да еще научностей, устаревших, принадлежащих 18 веку. Ибо ничто не может быть основано на научностях, если прежде оно не было основано на Божественном Слове, которое есть Господня Божественная Человечность. Аминь.
Кстати, сегодняшний класс достаточно хорошо показывает, как на самом деле много может быть извлечено из даже самого небольшого кусочка Божественного Слова. Да еще что я привел, это два абзаца в духовном дневнике. Все, что вот мы сегодня обсуждали. И я на самом деле привел ничтожно малую часть того, что оттуда может быть извлечено и что я уже сейчас вижу. И гораздо больше там находится того, что я не вижу, что оттуда может быть извлечено. И тем не менее, оно вот в этих вот двух абзацах находится. Потому что в них, как в Божественном Слове, находится вся полнота Божественной человечности Господа. Даже если мы этого и не видим. Есть такая фраза, кажется, в истинной христианской религии, что всякое слово из Священного Писания – это как зерно. Если его кинуть в подходящую почву человеческого сознания, то из него вырастает дерево,
на котором свои плоды, и в каждом этом плоде свое зернышко. И из этого зернышка вырастает свое плодовое дерево. И так этот сад, который может расположаться до бесконечности и вечности. Из каждого даже малейшего кусочка божественного слова. Была бы только подходящая почва, подходящее солнце и подходящие водные какие-то ресурсы. Ну что, есть какие-то вопросы? Да, главный вопроситель у нас сейчас отсутствует. Ну что, пошли пить чай, кофе.